События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 2 мая. Государство купит облигации компании Air Baltic на сумму до 136 миллионов евро. Зачем это нужно и что это даст компании и государству, разбираемся в нашем эфире.
От 700 до 2000 евро. Сейм резко повысил штрафы за грубое превышение скорости. И не только. Подробностями поделится с нами наш коллега Сергей Бордовский.
Требования к владению государственным языком для персонала, сотрудников вузов могут смягчить. Что это даст? Говорим об этом в нашем эфире.
Россия один за другим наносит ракетные удары по Одессе. Как сегодня живет некогда популярный украинский курорт, узнаем. У нас запланировано видеовключение из Одессы.
Но затем поговорим о том, что Рига намерена стать зеленой столицей Европы 2026. Насколько это сложно и что это нам принесет?
Нас можно не только, добавим, что не только слушать, но и смотреть. Трансляция нашей программы доступна на странице LR4, на платформе RusLSM и на наших страничках в Фейсбуке и Ютубе. Ну а теперь обо всем по порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сейм Латвии сегодня дал согласие на участие государства в приобретении облигаций национальной авиакомпании Air Baltic. Предполагается, что эти облигации будут приобретены на сумму не более 100 миллионов евро, ну а общая сделка может составить до 136 миллионов евро.
Таким образом, получается, что дают согласие министру финансов Арвилсу Ашрадунсу для того, чтобы приобрести эти облигации. Но мы сегодня эту тему хотим еще раз смотреть вот с какой стороны. Каждый раз, когда речь идет о том, что государство вложит очередную большую сумму денег в авиакомпанию Air Baltic, общество реагирует на это, ну, достаточно остро. Мол, зачем, да? Поэтому сегодня мы решаем разобраться, зачем нужно покупать эти облигации за 136 миллионов евро.
Сегодня о том, что это вообще даст Латвии, зачем это нужно делать нам и что это принесет компания Air Baltic, мы говорили с инвестиционным банкиром Гирцем Рунганисом.
Air Baltic является существенной частью латвийской транспортной инфраструктуры. И, в принципе, Рижский аэропорт развивается и, в принципе, показывает такие достаточно хорошие результаты на протяжении долгого времени благодаря Air Baltic. Потому что наших людей, которых рентабельно куда-то возить, немало авиакомпании, которые готовы прилететь и их увезти. Проблема в том, что обычно они увозят их в свой хаб или в случае дешевых авиакомпаний, да, они увозят их в какие-то зачастую альтернативные аэропорты. И это не то, что устраивает предпринимателей, что нужно для развития бизнеса и для какой-то части, в том числе и туристской, которая не хочет таким образом перемещаться. Поэтому, чтобы город развивался, аэропорт развивался, чтобы в нем была компания, которая обеспечивала эту модель, что есть центр, и сюда, в центр, привозят клиентов и дальше их увозят. И благодаря этому в Риге очень много прямых соединений с городами, и почти каждый день в большинстве случаев идут полеты, или, по крайней мере, каждый рабочий день и так далее. Да? Соответственно, государство имеет абсолютное большинство участия в этой компании, и государство, потому что это в интересах общества, в интересах развития города, в интересах развития экономики, заинтересовано поддержать эту компанию. И таким образом она дает сигнал, в том числе и рынку, что поддержка есть долгосрочное видение насчет развития компании, и это облегчает в том числе и частникам, которые готовы участвовать, покупать эти облигации, а также понижает их цену, принципе. Если бы, скажем, мы пошли бы по пути не поддерживать компанию, то мы бы, ну, скажем так, если сейчас мы говорим о том, что, к сожалению, латвийская экономика развивалась таким образом, что слишком много делала ударение на экономические связи с Россией, и в результате оказалось, что с Россией, с российскими деньгами и так далее, что Эстония, Литва, которая больше диверсифицировала свои, скажем, риски и развивала свою экономику на более развитые страны и экономики, они вырвались вперед. AirBaltic – это один из очень важных элементов, чтобы где до сих пор Латвия и Рига выглядят более привлекательными, которые являются чем по сравнению с Эстонией и Литвой. И если не помогать, то мы, в принципе, эту отсталость в какой-то мере зацементируем и еще больше увеличим. И, конечно, поскольку жителей в Литве больше, они, соответственно, и там национальные проблемы чуть по-другому происходят. Они пустили в себя очень много иммигрантов из нынешней России, Белоруссии. Там, говорится, есть потенциал для развития аэропорта. И если мы не поддержим, не будем поддерживать свою компанию, которая очень важна для нас, для развития латвийской экономики, то это кончится плачевно. И в результате просто для обывателя это будет, в конце концов, может привести к тому, что мы почти повсюду будем ездить через Вильнюс, например. Да?
Но если говорить об этом экономическом эффекте, преимуществе, которое поддержка AirBaltic будет в конечном итоге будет иметь для развития страны, в какой момент и в каком объеме, в каком виде ее можно будет наблюдать? Когда те деньги, которые вкладываются со стороны государства разным образом в компанию AirBaltic, эти вложения станут и их привлекательность очевидна для самых обычных рядовых жителей Латвии, которые вот не очень хорошо ориентируются в макроэкономических вопросах?
Для развития Риги и для, соответственно, экономики очень важен именно аэропорт, и для аэропорта очень важен AirBaltic. Поэтому, если бы не было этой поддержки, ситуация была, во первую очередь, хуже гораздо. А дальше, если государство начинает сейчас понимать, наконец, что она должна дать возможность для государственных компаний развиваться и выходить вне Латвии, как это делает, например, эстонская энергетическая компания, эстонская почта, Омнива, которой мы все пользуемся и так далее. То есть мы видим, что в соседних странах госпредприятия, и не только в Эстонии, Латвии, мы видим Telia Sonera, частичная государственная компания и так далее. Во всей Скандинавии есть государственные или частично государственные компании, которые идут и работают вне страны, зарабатывают деньги, платят дивиденды, добавляют стоимость и там очень являются таким инструментом развития своих стран, в то же самое время находясь и работая в других странах, но репатрируя прибыли и так далее. Да? Если эта политика сейчас и по отношению к другим компаниям, и по отношению AirBaltic будет развиваться, то у AirBaltic есть реальный потенциал работать как такая восточноевропейская Ryanair, условно скажем. Авиация крайне важна, соединять вот эти города восточноевропейские. И AirBaltic прекрасно с базой, с этими самолетами, очень удачно выбранными, достаточно экономичными, новыми и так далее, он имеет этот потенциал. И, ну, соответственно, говорится, это уже тогда идет на вырост. Но просто сейчас, просто после ковида, связанной с войной, AirBaltic зачастую возил очень много тоже, в том числе пассажиров из России. Сейчас это все закончилось. Да? И, соответственно, приходится, говорится, перевозить там клиентов из Скандинавии и так далее. То есть есть объективные трудности, которых нельзя списывать на какой-то плохой менеджмент или что-нибудь такое. Да? И этот момент, как хороший владелец, государство должно помочь компании преодолеть. А дальше, конечно, надеемся, что ситуация улучшится.
Это инвестиционный банкир Гирц Рунгайнис, который прокомментировал нам сообщение о том, что правительство Латвии намерено поучаствовать в приобретении облигаций компании AirBaltic. Это эмиссия этих облигаций, как предполагается, начнется на будущей неделе. Но он считает, что это абсолютно разумное экономическое решение для собственника AirBaltic, потому что это просто позволит компании даст ей импульс для развития. Что еще немаловажно подчеркнуть, что покупка облигаций это не является, собственно говоря, в каком каком-то смысле дотации компании. Облигация — это ценная бумага, которая регулярно приносит определенный купонный доход тому, кто ее приобрел. То есть государство, вложив деньги в компанию «Арбалтик» через облигации, будет регулярно получать доход от этих ценных бумаг. Эти деньги потом в итоге к ней вернутся.
Но сегодня на заседании Сейма как раз этот вопрос, когда решался, не все депутаты, далеко не все были согласны с тем, что такое решение в итоге вот принимается. Оппозиция очень его критиковала. В частности, звучали мнения о том, что, например, если бы каждый депутат парламента из своей зарплаты оплачивал покупку этих облигаций, то, наверное, ну, голосование могло бы выглядеть сегодня немножко иначе. Больше бы думали о том, значит, на что тратят деньги. Кроме того, например, сегодня депутат от нацобъединения Артур Сбутанс упрекнул Министерство сообщения в том, что там еще 2 месяца назад утверждали, что государственные инвестиции AirBaltic не понадобятся. Ну и также вспомнили пандемийные времена, когда также необходима была помощь авиакомпании AirBaltic. Вот, в частности, Айнерс Шлессерс сказал, что сложности, с которыми сейчас авиакомпания сталкивается, они связаны, по его словам, именно с ошибками, допущенными правительством в период пандемии.
Вполне возможно, это и так. Сейчас очень сложно оценить, насколько были ошибочны те действия, которые совершались во время пандемии. Пандемия была впервые, много решений пришлось принимать, в общем, с колес. Но надо действовать так уже теперь, как надо действовать. И очевидно, что такое решение будет принято на следующей неделе.
Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Сегодня Сейм в окончательном чтении резко повысил штрафы за превышение скорости. И, кстати, не только за превышение скорости. Затем, что, собственно, сегодня депутаты напринимали, следил наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Сергей Бордовский. Сергей, приветствуем тебя в студии.
Приветствую.
Сергей, ну, я смотрю на те суммы, которые фигурируют в этих поправках, и на самом деле, ну, они трехзначные местами, да, то есть я так понимаю, что депутаты решились взяться основательно за нарушителей скоростного режима.
Да, штрафы продолжают расти. Под флагом борьбы за безопасность на дорогах прозвучало такое обоснование, что более 70% водителей постоянно или иногда превышают скорость, особенно вне населенных пунктов, и с этим надо что-то делать. В этот раз наибольшее увеличение более чем в два раза и более коснулось нарушений за превышение скорости в населенных пунктах и в ненаселенных пунктах на от 61 до 70 и выше километров в час. Ну, к примеру, если сейчас за превышение за городом скорости на 60-70 километров в час на легковой машине или мотоцикле составляет штраф 360 до 480 евро, то будет после утвержденных сегодня поправок 720-960 евро. В населенном пункте за превышение на такую же величину скорости от 61 до 70 километров в час вместо 540 евро штрафы будут составлять от 1040 до 1400 евро.
Ну и лишение прав еще, да?
И лишение прав.
Даже 2000 я тоже где-то видела еще.
Да, да, 2000 от 1400 до 2000 евро. И лишение прав на срок от 1 года до 3 это превышение более чем на 70 километров в час. Но, с одной стороны, кажется, что на 70 километров в час это, конечно, нужно постараться превысить скорость. С другой стороны, есть места, и до сих пор они есть, где при въезде в населенный пункт стоит знак 30, такой иногда незаметный, и там вполне возможно, ну, не на 70, но на 60 превысить скорость, если поставит фоторадар. Поправками предусмотрены еще некоторые моменты.
То есть там не только речь о превышении скорости шла, да? Я так понимаю, там какой-то большой довольно
пакет. Да, да, это пакет поправок к закону о дорожном движении. Например, если водитель ездит на машине, был лишен прав, но продолжает управлять транспортным средством, то если его поймают и зафиксируют этот момент, то он будет платить штраф 700 евро. Также есть поправки, касающиеся владельцев электроскутеров. И владельцы электроскутеров должны иметь при себе права, и велосипедисты должны теперь иметь при себе права.
Каждый, ну, то есть ты выехал...
Соответствующие категории, они могут иметь при себе документ, удостоверяющий личность, но категория соответствующая у них должна быть. И электроскутер, он также должен быть зарегистрирован, чтобы его можно было использовать. Есть позитивные моменты. Наконец-то Сейм принял решение. Депутаты пересмотрели норму, которая принесла очень многим в свое время неприятностей. Штраф за техосмотр или за отсутствие обязательной страховки.
От 100. Те самые случаи, когда, я помню, жаловались водители, забыл позаботиться об отсто, ехал на работу, потом поехал на обед, вернулся с работы, несколько раз за день проехал мимо одного и того же радара, и вот ровно столько раз, сколько он мимо проехал, столько же раз радары выписал ему штраф.
Да. Угу. Теперь штрафовать за это, если штраф зафиксировал радар, будут раз в 24 часа. То есть раз в сутки он будет получать такой штраф. А не каждый раз, когда проедет под радаром. Но из минусов это... Вот этот пункт, он вступит в силу только с 1 января следующего года. Так что этот год еще смело будет вот такое же. И владельцы грузовых машин, это для них внимание, за езду без виньеток, вот эта 24-часовая амнистия, она не применяется. 500 евро за раз штрафа, как платили при езде без виньеток на грузовом автомобиле, так и будут платить. По одному случаю, также спорному, в законе проходили сегодня активные дебаты. Это разница в наказании за отсутствие отста и техосмотра. За отсутствие отста, как известно, штрафуют и владельца машины, и водителя. Угу. Если рядом едут муж с женой, муж за рулем, машина на жену, и ее остановит, то штраф заплатят оба. А за отсутствие техосмотра штрафуют только владельца автомобиля, а водитель едет спокойно.
Так их предлагали штрафовать тоже обоих?
Предлагали убрать штраф за отсутствие отста. И в частности, то есть поступать в случае как с техосмотром, штраф только на владельца оставить. Но в частности, об этом сегодня на дебатах говорил депутат Сейма Гуннар Скутрис, это Союз зеленых и крестьян.
Закон предусматривает, что гражданская ответственность застрахована именно у владельца. Не у водителя, а у владельца. Это первичное условие страховки. Во-вторых, у водителя нет возможности убедиться в том, застрахована ли машина или нет. Многие скажут, это же просто. Зайдите в телефон и посмотрите. Ну, тогда возьмите кнопочный телефон и попробуйте куда-нибудь зайти и выяснить, застрахована машина или нет. Третий момент. Похожая ситуация с техосмотром. Закон обязывает водителя убедиться, пройден ли техосмотр у машины. Но если у машины техосмотра нет, штрафовать предусмотрено только владельца. Кто-то скажет, что водитель мог быть плохим человеком и взял машину без разрешения. Но, извините, в этом случае в законе определена ясность. Если водитель без разрешения владельца взял машину и ему пришло оповещение о штрафе, владелец имеет право сообщить о том, что его машина в это время была вне его владения.
Обсудили, да, пока был комментарий Гуннарса Кутриса, что, в принципе, кнопочный телефон — это такая вещь, которая всплывает на каждых дебатах в парламенте.
Да.
Чтобы не принимали.
И хотелось бы, конечно, чтобы, может быть, уже этот аргумент перестал звучать. Не потому, что нет людей с кнопочными телефонами, они, конечно, есть, но, наверное, человек, который садится за руль автомобиля, он в силу того, что автомобиль, предполагает, стоит каких-то денег, да, это какая-то ответственность. Он может себе на какой-то примитивный смартфон хотя бы скопить.
Нет, есть люди, которые принципиально отказываются.
Но это, не знаю, в общем, это точно не то, по-моему, не тот уровень аргументации, который мы должны использовать.
Об этом, Евгений, чуть попозже, а сейчас предлагаю Виллиса Криштапанса послушать, депутата Сейма от партии «Латвия на первом месте» и кандидата в евродепутаты.
Мы непрерывно или увеличиваем штрафы, или создаем какие-то новые. Слушая страховщиков, они упоминают о нескольких сотнях внуков, которые на машине своих бабушек ездят без отста где-то по Европе. А что же делать с миллионом честных владельцев автомобилей в Латвии? Мы их за что? Тогда давайте пойдем еще дальше. Условно, если на предприятии 100 машин, давайте еще штрафовать охранника, который поднял барьер и выпустил машину, не проверив отста. Что говорит логика? Что владелец автомобиля, так же как в случае со страховкой, должен быть оштрафован. И не надо мучить общество дополнительными штрафами. Если говорить о техосмотрах, я, как человек, много бывавший в Америке, во Флориде, могу сказать, у них вообще нет техосмотра как такового. И среднее число ДТП на 1000 жителей меньше, чем в Латвии.
Мазакская Латвия.
И еще один момент, вот как раз... С точки зрения, если посмотреть с точки зрения ответственности и тех людей, которые считают, что надо продолжать ужесточение законодательства, одним из них был Андрис Кулбергс, это депутат Сейм от объединенного списка и кандидат в евродепутаты.
Мы, водители, передвигаемся на объекте повышенной опасности. Машина — объект повышенной опасности на дороге. И вам надо отвечать не только за отста, вам надо отвечать за то, какая резина, зимняя или летняя, поставлена, соответствует ли она стандартам качества. Есть ли огнетушитель в машине, и он должен там быть. Вам надо отвечать за то, чтобы машина была в порядке, чтобы тормоза работали. И ничего не означает, что машина прошла техосмотр полгода назад. На вас, как на водителя, очень много ответственности.
Интересно, что дискутируют по поводу размеров этих штрафов, но вообще хотелось бы знать вот те суммы, которые ты нам озвучил. Да? Мы просто вот сколько раз уже обсуждали в нашей программе ситуацию, очень плохую ситуацию с безопасностью на дорогах страны, о том, что люди продолжают нарушать, о том, сколько денег ежегодно эти фоторадары приносят в госбюджет, и все равно как будто бы ничего не происходит. Поэтому дискутировать о том, что мы тут часто повышаем штрафы, так если они не работают. Вопрос, вот сегодня в Сейме кто-то говорил о том, сработают ли такие штрафы. Ну, то есть как-то это улучшит ситуацию на дорогах?
Ну, об этом говорили на дебатах, о том, что все это постоянное ужесточение штрафов, оно, к сожалению, к главному, оно не приводит, не снижается, в принципе, число ДТП на дорогах. Есть какие-то показатели, которые там меньше становятся или больше становятся, но в среднем-то все остается. Да, эти штрафы, они исправно пополняют бюджет государства. И даже в аннотации к этим поправкам, которые сегодня рассматривались, было отмечено, что некоторые поправки, они как раз почему с нового года следующего вступают в силу, потому что бюджет на этот год принят, и доходы с этих фоторадаров уже в него внесены, и тут ничего не поменять. Ну, а говоря о статистике, например, поднял вот официальные данные статистики, стало интересно, в 1985 году количество ДТП в Латвии с пострадавшими составляло 3700 человек, чуть больше. А в 2020-м, для сравнения, 3403. Ну, то есть минус 300. Да, машин стало на порядок точно больше. Но, однако, если мы пересчитаем вот эти цифры на количество населения, то получается, что в 1985 году в ДТП с пострадавшими попадали 14 человек из 10 тысяч, а в 2020 году 18 человек из 10 тысяч. Так что тут мы имеем даже по отношению к общему числу населения даже отрицательную динамику. Закон о дорожном движении постоянно пересматривается, и в 2019 году он менялся, и в 2021 году, и в 2023, когда были в него внесены правила об электроскутерах и электроавтомобилях. Но закончить, скажем так, какую-то мысль подвести под этим можно известной цитатой о том, что суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. То есть штрафы можно повышать сколь угодно долго, но пока мы не видим, чтобы это довольно эффективно как-то влияло.
И вот к той статистике, которую ты привел, стоит отметить, что периодически, когда мы получаем статистику общеевропейскую, да, то Латвия на лидирующих строчках всегда по количеству погибших в результате ДТП. Это тоже очень плохая такая...
К сожалению, да, количество погибших, оно очень с трудом уменьшается.
Да, печально, на самом деле, конечно, такие цифры обсуждать, но вот теперь предпринята еще одна попытка ужесточить меры, чтобы это как-то повлияло, не знаю, сработает или нет.
Ну, штраф 2000 за превышение, да?
Там все-таки речь, да, за превышение за 70 км в час, это прям очень много, я с трудом могу себе вообразить.
Ну, нет, я вот не с трудом, у нас, мне кажется, вот раз в неделю, ну, может, раз в две недели стабильно новость какая-то от государственной полиции о том, что где-то на дороге какой-то вот лихач гнал там со скоростью около 200 км в час.
Ну, вот как Когда штрафы хоть 100 евро будет платить каждый, кто превысил скорость, хоть 20 евро, хоть 10, мне кажется, эффекта будет гораздо больше, чем будут ловить одного в месяц на 2000.
Угу. Ну, кстати, да. Сергей, спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Сергей Бордовский, журналист Латвийского радио 4, сегодня нам рассказал о том, как существенно Сейм повысил штрафы за превышение скорости, ну и другие нарушения правил дорожного движения. А мы идем дальше.
Подробности. Прямо сейчас.
Требования к владению государственным языком для академического персонала вузов могут быть снижены. Сегодня эти поправки, которые изначально подал президент нашей страны Эдгар Саренкевич, были переданы далее в Сейме на рассмотрение уже комиссии по образованию. Цель законопроекта, как объясняет президент нашей страны, это дать возможность привлекать вузы высококвалифицированных специалистов, которые не только мотивированы получить опыт за границей, но и хотят в долгосрочной перспективе работать и строить академическую исследовательскую карьеру в Латвии. Но сейчас с нами на прямой телефонной связи глава Совета по высшему образованию Андрис Тейкманис. Добрый вечер, Лабакар.
Добрый вечер.
Господин Тейкманис, хотелось бы у вас выяснить сначала, вот насколько часто вообще вот это вот требование знания государственного языка мешает привлекать в вузы высококвалифицированных специалистов или не мешает?
Ну, на данный момент у нас нет таких данных, что это были бы частые случаи, потому что до сих пор вузы могли привлечь специалистов, которые не знают латышского языка, государственного языка, для работы как исследователей. Там нет особых таких проблем. Но как преподаватели, они тоже могут, но в качестве... преподаватели, так и гости преподавателей, вес пошли за их качестве. В таком качестве они могут работать несколько лет. Данные поправки имеют в виду изменить ситуацию, что некоторый академический персонал, как доцент, ассоциированный профессор или профессоры, могут быть как бы приняты на постоянную работу как профессор или ассоциированный профессор, как академический персонал, но без знания государственного языка. И это, конечно, довольно-таки, как вы понимаете, непростой вопрос, потому что, с одной стороны, инициатива президента понятна, с другой стороны, профессор, он должен участвовать в организационной и академической жизни вуза тоже. И в данном случае, если он не владеет полностью государственным языком в первые 6 лет, это может создать трудности для профессора или для вуза.
То есть работа с какой-то документацией или общение с другими преподавателями?
Представьте себе ситуацию, когда в кафедре есть собрание, и тогда, если кто-то не понимает государственного языка, то, конечно, довольно-таки часто, работая с преподавателями из других стран, мы переходим на английский язык. Английский язык является как бы глобальным языком академической среде, это как бы не проблема, но там, тогда уже вся документация, все такие там. Как говорится, не простой вопрос, и хотелось бы понять тоже, почему тогда только профессоры, ассоциированные профессоры-доценты, а не преподаватели, не ассистенты, потому что как бы, если мы как бы думаем про карьеру, так можно думать и про карьеру самых младших преподавателей. Но, конечно, это один из таких шагов.
Давайте представим, что этот законопроект вот сейчас утвержден и принят. Вот как вам представляется, как это изменит ситуацию с кадрами для высших учебных заведений в Латвии? Доценты из каких стран могут у нас появиться и в течение какого срока, например?
Ну, я думаю, что это тоже могут быть страны, где зарплата не особенно много отличается от зарплаты академического персонала, который могут получить в Латвии, потому что трудно мне представить, что это были бы преподаватели из Соединенных Штатов Америки или других стран, где действительно зарплаты намного больше, на порядок больше, чем в Латвии, потому что одна из самых таких острых проблем нашего высшего образования – это, конечно, финансовые средства, чтобы мы были достаточно конкурентоспособны. И поэтому я не думаю, что это принятие этого закона сразу радикально изменит ситуацию с академическими кадрами, и сразу будет радикальный наплыв, так как мы проводим мониторинг того, как академические кадры из каких стран на постоянную работу приходят, так это до сих пор-то были несколько человек в год. И зарплата была один из таких самых главных проблем.
Да. А господин Тейкманис, в предложении президента сказано, что послабления эти могут действовать 6 лет. Вот этот срок, он как бы, как вам видится, почему именно 6 лет?
Первый срок, на который могут претендовать академический персонал, если вы начинаете работу как преподаватель, вас выбирает на 6 лет, и тогда через 6 лет уже следующие или выборы, или переаккредитация, или за первые 6 лет вы должны тогда уже получить ту квалификацию, которая вам не достает, чтобы вы смогли продолжить работу.
Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Андрис Тейкманис, глава Совета по высшему образованию, был с нами. Спасибо и с наступающим праздником вас.
Спасибо вам тоже, с праздником.
Спасибо. Как мы только что услышали от господина Тейкманиса, в принципе, это палка о двух концах, потому что, с одной стороны, послабления, которые позволят привлекать персонал, с другой стороны, этому персоналу нужно будет как-то общаться и работать с документацией на государственном языке.
Но с другой стороны, опять же, он сам сказал, что наш уважаемый эксперт, что есть язык международного общения, научного, это английский язык, все им владеют, и в этом смысле, по крайней мере, на бытовом уровне у них проблем не будет. Я все-таки скорее за это, потому что будет повышаться конкурентоспособность, и вот эта вовлеченность, получается, как иностранцев в научную жизнь Латвии. По-моему, это хорошая новость, и я был бы рад, если бы это произошло.
Посмотрим, в каком виде еще Сейм это примет. Пока только начали рассматривать этот законопроект в парламенте. Но мы идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Россия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. Пострадали по меньшей мере 14 человек. Этот обстрел был совершен накануне вечером. И, собственно, стоит отметить, что Россия в последнее время регулярно терроризирует Одессу ракетными ударами. Так, например, 29 апреля под удар попала набережная в Одессе. Тогда погибли 6 человек, десятки пострадали. И также при ударе в ночь на 1 мая по центру Одессы погибли 3 человека.
С нами на прямой телефонной связи сейчас Зоя Казанжи, журналист из Одессы. Зоя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о последствиях сегодняшнего удара. Насколько серьезно повреждено здание почты и что вообще происходит в городе сегодня?
Смотрите, я услышала краем уха последнюю фразу, что погибло, сутки назад, больше, чем сутки, там 3 человека. Нет, на самом деле 6 человек, потому что остальные да, были тяжело ранены и не уже умерли в больнице, но вследствие вот этих ударов. Мы сейчас говорим о набережной, мы говорим в том числе 29 число, мы говорим о прилете в жилые дома два дня назад, и мы говорим о вчерашнем ударе. Это баллистика, попали в большое грузовое отделение Новой почты. Новая почта – это частная груза и не только груза, перевозки, и почта, доставка почты. Сообщили сотрудники руководства почты, Новой почты, они сообщили о том, что там было 900 отправлений. Это большие коробки, это ну грузовое, понятно, да? Но сразу сказали, что все будет компенсировано. Вчера пострадали 13 человек, погибших нет. За три дня по Одессе выпустили 7 ракет. Вот эти Искандер-М, из них, по крайней мере, две штуки. Мы знаем, что это те ракеты, которые были с кассетными вот этими боезарядами. Кассетные боезаряды, они для поражения живой силы, скажем так, если сухим языком говорить. Это означает, что их целью всегда есть люди. Одна ракета стоит 3 миллиона, посчитайте, это 21 миллион прилетел по городу. Вот, о котором они уже не таясь в эфирах у Соловьевых, Скобеевых говорят о том, что беречь не будем, будем разрушать, а потом отстроим. Ну, то есть вот такие у них фантазии.
Какова гуманитарная обстановка в городе? Как жители Одессы вот переживают все эти ракетные удары?
Вы знаете, это, наверное, прозвучит странно, то, что я вам скажу, но человек, к большому сожалению, привыкает ко всему. Я не могу сказать, что мы тут сидим и радуемся, и ждем. То есть ты воспринимаешь эти два года и два года обстрелов, они же не прекращались, там не было такого, чтобы неделю не стреляли. То есть понятно, естественно, что мы понимаем, что ну, жизнь дороже всего, но вот это такой немножко как инстинкт самосохранения, он притупливается, но это естественно, потому что ты, если ты не адаптируешься к таким условиям, ты просто не выдержишь. Смотрите, нет защиты от баллистики. У нас нет Патриот этих систем, которые единственные, которые могут там сбивать ракеты такой силы, такого поражения в городе, этого нет. Город не защищен. ППО не успевает. Ну, не то, что... Понимаете, то есть у нас включается сирена, и через одну минуту все, ракета прилетела по там объекту, который они себе наметили, так, по тем координатам, которые им там дают, и потому что дают, есть в городе наводчики, их задерживают периодически, даже регулярно, я бы сказала. Поэтому тут все... Это немножко такая игра, но я не могу сказать, что игра в рулетку, потому что наши ППО, наши службы, я думаю, что никто сейчас в Европе так круто не справляется с шахедами, с этими БПЛА, с другими, с снарядами, которые самолеты запускают по нам. То есть тут все достаточно хорошо, и там из 20, например, шахедов 19, либо все 20 сбивают, как правило. Вчера, кстати, после этой атаки, после Искандеров прилетели шахеды в том числе, и как раз вот они были сбиты. Вот. И поэтому люди... Вы знаете, тут есть от такой злости, от концентрации злости, что мы не отдадим наш город. Это правда, потому что Одесса доказала, и вот сегодня 10 лет с той даты, когда была точка поставлена вот в этих всех попытках русской весны в Одессе. Поэтому есть здоровая злость. Понятно, что люди приспосабливаются, то есть у нас строятся укрытия не так хорошо, как мы бы хотели. Я просто знаю, что вот школы, которые пытаются оборудовать, ну не пытаются, оборудуют уже какие-то подземные классы для того, чтобы продолжать учиться. А так, вы знаете, опять ну, бизнесы какие-то новые открываются, кафе какие-то открываются. Когда вы сейчас посмотрите, вот я сижу на улице в машине, я приехала на встречу, у нас полно машин, полно людей, у нас очень тепло сегодня, там 22 градуса после холода. Поэтому ну вот это 29 апреля, кстати, когда прилетела по набережной, там было очень много людей, люди гуляли, и первый раз, когда вот таким образом, действительно цель была мирные люди абсолютно, жители нашего города. Поэтому разные настроения, и, знаете, объединяет, наверное... Очень многих, те, которые долгие годы говорили, что они вне политики, вот эта ненависть к стране, вот, ну, я не знаю, как как вообще из этого мы будем выходить, даже когда закончится война, и даже через там 50 лет или когда. То есть все объединены отпором, вот этой ненавистью, нежеланием вообще слышать что-либо. У людей есть личные трагедии, потому что Одесса была связана с Россией, родственники жили. И просто я знаю, что есть люди, которые вообще прервали всякие отношения, потому что, ну, не мне объяснять латышам, да, Латвии вообще, что такое борьба за свою страну и за свою независимость. И я, кстати, хочу сказать спасибо, раз я в эфире, потому что мы близки с Латвией. Вот у меня подруга там живет, она латышка, которая выучила украинский язык, и очень много нам помогают с 2014 года латыши. Я знаю, как вообще страны Балтии там процент своего ВВП готовы отдавать, потому что вы, как никто, знаете, что такое быть в оккупации очень долго, и что такое бороться за свою свободу. Вот то же самое сейчас ощущают и украинцы, и вообще и одесситы в частности.
Да, это правда. Зоя, спасибо вам большое за то, что подключились к нашему эфиру. Берегите себя.
Да.
Всего доброго.
Всего хорошего.
Спасибо.
Мы победим.
Обязательно.
До свидания.
Зоя Казанжи, журналист из Одессы, была с нами на прямой связи.
Очень грустно слышать про то, что происходит в городе. И, конечно, это вот будничность, с которой люди вынуждены сейчас смиряться с этими постоянными обстрелами, ракетами «Искандер», которые действительно практически ничем невозможно перехватить, кроме этих комплексов «Патриот», которых очень мало, ракет тоже не очень много, и люди просто вынуждены жить в ситуации, когда каждый день это может прилететь, в том числе по их дому, это просто страшно представить.
Ну, а мы возвращаемся в Ригу.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Рига будет претендовать на звание «Зеленой столицы Европы» 2026 года. Что это значит и что нам предстоит для этого теперь сделать? Об этом мы поговорим с руководителем Комитета Рижской думы по жилищным вопросам и окружающей среде Веструсом Зепсом, который с нами на прямой видеосвязи. Лавакар, добрый вечер.
Здравствуйте.
Лавакар.
Господин Зепс, я, насколько понимаю, звание будет... простите, присуждено в октябре этого года. До октября существует какая-то домашняя работа, которую Рига еще должна проделать для того, чтобы точно получить этот титул?
Я, ну так, тогда... Pats pirmais, mēs darām tik daudz tādas zaļas lietas vai lietas, kas saistītas ar klimata neutralitāti, tad mēs no savas puses arī gribējām padomāt, vai mēs varam pretendēt uz tādu, nu, kā saka, zaļās galvaspilsētas titulu. Cita starpā, šogad zaļākā pilsēta vai zaļākā galvaspilsēta ir Valencija, un nākamgad zaļākā pilsēta jau ir Viļņa. Ja, tātad mēs pretendējam uz 26. gadu. Mm-hmm. Šobrīd konkursā iesniedzām dokumentus 30. aprīlī, nu, līdz oktobrim patiesībā nu, ir tas vērtēšanas process, kad būs vairākas sarakstes. Nu, starp ekspertiem iespējams varbūt būs kādas vizītes, kur atbraukt ciemos apskatīties, kas tad īstenībā Rīgā notiek un tam līdzīgi. Ja. No savas puses projekta pieteikums bija pietiekoši komplicēts. Mēs mēģinājām atspoguļot virkni dažādus datus tur saistībā ar notekūdeņu ķīmiskajiem sastāviem, tur ar dažādām bioloģiskajām sugām, kas atrodas pilsētas parkos. Ja. Tur dažni dažādi, teiksim, dažādi tie dati un ļoti, ļoti specifiski un ļoti daudz ar vidi saistīti aspekti tiek aplūkoti jau lai pretendētu. Un mums tas viens no uzdevumiem bija pašiem arī savā Rīgas saimniecībā saprast, cik tad mēs gatavi sadarboties spējīgi un cik daudz rīcībā ir mūsu datu, mums pašiem datu, lai mēs saprastu arī kādas rīcības nākotnē veikt. Tas, ko mēs šobrīd darām to, ko īstenībā mēs esam darījuši ikdienā. Ja, mums ir pļavas, kuras mēs kopjam, mums ir parki, kurus mēs kopjam, koki, kurus mēs stādam. Ja, mums ir dažādas aktivitātes, kas orientētas uz gaisa attīrīšanu. Ja, tātad atceramies, mēs ejam prom no gāzes, mēs ejam prom no malkas apkures. Ja, mums ir ļoti, ļoti tīrs ūdens un par šo visu mēs gribam pastāstīt patiesībā arī Eiropas galvaspilsētām.
Mm-hmm. Ну вот для Риги этот статус, он будет являться какой-то такой символической победой или в этом есть какой-то не только символ, но еще и какой-то другой смысл, то, что, грубо говоря, смогут на себе почувствовать все жители столицы?
Я так понимаю, что один из 600 тысяч евро.
Да.
Приз.
Хотелось об этом тоже поговорить.
Viens no tādiem nu, merkantīliem iemesliem, protams, ir pretendēt uz 600 tūkstošiem eiro, kurus mēs varam iegūt uzvaras gadījumā un investēt nu, savās dažādās vides kvalitātēs. Otrs, ko ļoti bieži izmanto galvaspilsētas, piesakoties un strādājot šajā zaļā virzienā, ir patiesībā mēģināt caur zaļo komponenti piesaistīt gan iedzīvotājus atpakaļ Rīgai, gan arī investīcijas, gan vietējās, gan ārvalstu investīcijas, ja, jo saprotam, jebkuram nozīmīgākam projektam, kas attīstās Rīgā, ir nepieciešami kolēģi, darbinieki, kas dzīvos Rīgā. Ja, un, jo labāka ir vide, kurā dzīvot, jo lielākas iespējas strādāt ar nozīmīgiem investīciju projektiem.
У меня еще такой вопрос. Почему все-таки Рига последний из столиц стран Балтии подает эту заявку? Потому что Вильнюс вы уже упомянули, Таллин тоже подавал. Почему Рига последняя?
Nu, tā ne, tas ir interesants jautājums. Mēs apskatījāmies, kā gāja Tallinē, mēs apskatījāmies, kā patiesībā ir Viļņā, un mums ir ļoti daudz to elementu un to rīcību, kas īstenībā ļauj mums domāt, ka mēs arī varēsim pretendēt. Nu, patiesībā Rīga nav tālu aiz. Nu, mēs nepaspējām iesniegt pieteikumu. Viss ir ļoti vienkārši. Mēs nepaspējām iesniegt pieteikumu pagājušgad. Nu, saņēmāmies šogad. Jo citi kolēģi domāja, ai, varbūt atliksim arī šogad. Nu, es iedrošināju pamēģināt šogad, lai uz 26. gadu mēs varētu pretendēt.
У меня еще один вот буквально коротенький вопрос. Если, ну так вот, вы уже думали о том, куда можно было бы вложить эти 600 тысяч евро, ну если выиграем?
Ой, tas vēl drusku pa tālu. Es zinu, ka projekta pieteikumā mēs dažādas iniciatīvas aprakstījām, kas varētu būt saistītas ar depozītu sistēmu, dažādos veidos ar jaunu kaut kādu koku iestādīšanu parkos vai tam līdzīgi ar krastmalu atjaunošanu ūdens, bet nē, tas vēl drusciņ priekšā.
Labi, paldies jums liels par sarunu un jauku vakaru paldies jums un priecīgus valsts svētkus.
Paldies, paldies, jums tā ir priecīgus svētkus. Izejam ārā, apskatāmies, cik skaists foršu laiks mums visiem.
Jā, vai ne? Paldies.
Un klausamies jūtu radio.
Jā, paldies, paldies, visu labu. Viestra Zaibs, rukvadītļa komiteta Rīžskai dumai, pa žilīšanam vāprosam, akružājuši sredī, raskazal nām atom, kā Rīga pretendūt na titul zilionai stalīci Evropai. Sopstnā, process acenki sīčas prahodīt da oktibrā. V oktibrē stanīt izviesna, palūčīt li Rīga etat titul. Oči mnogo raznih parametrov tam acenīvājās. В частности, вот, например, химический состав сточных вод. Ну, в общем, Вестер Зепс говорит, очень разные специфические данные нужно было обобщить. Ну и, собственно, да, конечно, и одна из целей, которые преследуется, такая меркантильная, 600 тысяч евро приз, который, эти деньги можно инвестировать в том числе вот, в климатические различные цели в городе. Ну и, собственно, конечно же, если Рига получит этот статус, по словам Зепса, это привлечет сюда инвестиции и жизнь. И, собственно, ну, конечно же, это для города, ну, такая реклама дополнительная. Ну, а почему мы позже, чем Таллин и Вильнюс, банально не успели подать заявку? Ну, так.
Ну, теперь успеем.
Да. Ну, ждем решения в октябре этого года, станет ли Рига зеленой столицей Европы. А пока на этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Уна Голуба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.